Друзья, у нас с вами сегодня будет первая беседа по посланию к Филимону. Я предполагаю, что таких бесед будет или две, или три. Все зависит от того, сколько у нас будет времени. Друзья, просил, чтобы вы прочитали это послание. Оно очень короткое. Даже думаю, что кто его не прочитал, наверное, его помнит, потому что в нем очень легкий сюжет и легкая идея. Апостол Павел пишет письмо и просит своего друга Филимона, чтобы он принял Онисима, бывшего раба Филимона, который, по-видимому, сбежал от Филимона, а теперь уверовал в Бога. И Павел просит, чтобы Филимон принял его обратно. Вот, друзья, суть этого послания. Это очень короткое послание, ему всего, у него всего 25 стихов. Друзья, прежде чем мы будем говорить о самом послании, я хотел такой вопрос задать или акцентировать внимание на одну мысль. Друзья, это личное послание одного человека другому человеку. Я уверен, что каждый из нас хотя бы раз в жизни кому-то что-то писал. По каким-то нуждам, по каким-то причинам. Ну, самая простая причина – поздравить с днем рождения. Раньше это было чаще, письма ходили, сейчас реже, сейчас телефоны заменили, все. И тем не менее, иногда мы пишем и сегодня. И, кстати, я очень часто рекомендую тем братьям и сестрам, которые не могут наладить отношения с кем-то, или у них какие-то трудности с кем-то, написать письмо. Даже если это бывает в одной церкви. Я иногда так говорю, напиши письмо. Потому что при личной беседе человек часто не может найти слова подобрать. Иногда реакция другого человека мешает к обоюдному согласию. А если написать письмо, то это письмо будет прочитано, осмысленно и легче найти какие-то точки соприкосновения. Апостол Павел этим методом пользовался очень часто. Он много писал, несмотря на то, что был очень загружен. Мы видим его переписку. Друзья, у него были письма большим церквам, например, Коринфской церкви или Ефесской. Иногда он писал группе церквей, церквам галатийским. Иногда, друзья, он писал отдельным людям. И вот послание к Филимону – это отдельное письмо. Друзья, у меня возник вопрос. Почему личное письмо, написанное одним человеком другому человеку, Бог усмотрел включить в Священное Писание, чтобы оно было переведено на десятки и сотни языков, выдержало сотни и тысячи изданий, и до сего дня мы читаем личную переписку одного человека другому человеку? Вы знаете, из этого вопроса я хочу сделать две мысли. Первое. Друзья, когда мы с вами пишем кому-то или кому-то говорим, иногда нам кажется, что это ничего не стоит и ничего не значит. Но апостол говорит такие слова. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Апостол Павел придерживался этого принципа даже в личной переписке. Он написал простое письмо, но он его так написал, что, друзья, это простое письмо стало достоянием всех христиан мира. Оно приносит благословение не только Филимону или Онисиму, оно нужно нам с вами. Друзья, вот так вот Павел писал, так он говорил. Друзья, мы знаем еще один пример, это Лука. Он написал два письма. Одно письмо – это Евангелие от Луки, мы знаем теперь. А второе письмо – это Деяния апостолов. Друзья, это тоже были личные письма. Одно письмо от одного человека к другому человеку. Но он с такой душой подошел к этому вопросу. Он с таким исследованием в этот вопрос вник. Он так написал, что Бог взял вот это простое, частное письмо и сказал, надо его использовать. Друзья, если мы с вами будем с душой что-то делать, если мы с вами будем даже простые письма, простые фразы говорить, но это будем в это вкладывать душу нашу, то, друзья, Бог это может использовать в больших масштабах. Обычное письмо Филимону приносит большие благословения и в наше время. Друзья, и вторая мысль из этого вопроса, почему же Бог усмотрел включить это письмо в наше с вами Библию, чтобы через 2000 лет мы его читали, говорит о том, что проблема, которая там поднимается, эта проблема актуальна для нас. Бог никогда не делает ничего напрасно. Раз это письмо присутствует в Библии, значит, оно представляет нам не просто спортивный какой-то или исторический интерес. Оно нужно нам. Значит, то, что там, та проблема, которая поднимается, тот вопрос, который там освещается, это нужно нам с вами. Друзья, так часто в Библии. Перенесемся на 2000 лет назад. Филимон, Анисим, Павел. Друзья, и эти люди, у них есть какие-то взаимоотношения. Нам-то какое дело до этого? Нам что интересно в этом? Но на самом деле, друзья, подобные ситуации и в нашей жизни бывают. И мы, уверен, с вами много почерпнем много доброго, хорошего для нашей с вами жизни, что нам поможет. Друзья, как читать это послание? Как читать его так, чтобы оно принесло нам максимальную пользу? Чтобы извлечь оттуда много мыслей для нас, назидательных. Конечно, это можно делать по-разному. Я вам хочу рассказать об одном способе. Этот способ работает не только в данном послании, его можно применять к любым текстам. Но и в данном послании, я думаю, что он поможет нам более глубоко вникнуть в это послание, чтобы оно для нас стало ярче, чтобы оно для нас стало интереснее, чтобы оно для нас стало насыщенным. Что это за способ? Друзья, мы должны с вами выяснить, какие действующие лица есть в этом послании. Кто присутствует в послании? Основные действующие лица. Давайте мы вместе вспомним. Кто это? Филимон и его семья. Так, да? Филимон и семья. Это одни действующие лица. Вот как бы одни люди, которые в этом послании описываются. Кто еще в этом послании центральное такое действующее лицо? Павел. Апостол Павел действительно в этом послании занимает много. И третье действующее лицо – это Анисим. То есть о нем идет речь. Сам он там ничего не говорит, сам он ничего не делает, но о нем идет много, много информации. Итак, друзья, в этом послании три персонажа. Филимон со своей семьей, Павел и Анисим. Друзья, между вот этими людьми есть определенные взаимоотношения и определенная динамика развития этих отношений. Ну что такое динамика развития? То есть когда-то отношения были такие, а потом они изменились. Друзья, мы посмотрим на отношения у этих людей, которые были в начале, посмотрим на то, как они менялись и благодаря чему они менялись. И думаю, что для нас это будет назидательно. Но не стоит забывать еще об одной личности, друзья, которая в этом послании очень ярко присутствует. И которая, эта личность, она использует вот эти всех остальных личностей для достижения определенных целей. О ком я говорю? Я говорю о Боге. О Боге. Друзья, очень часто в повествовательных текстах, которые мы читаем в Библии, Ветхого Завета или Нового Завета, имя Бог, Господь, не используется в каких-то прям таких вот явных местах. И не видно, что Он что бы то делал. И у многих читателей Библии есть такое искушение забыть про Бога, читать про Иакова, Исава, читать про Соломона или Давида, про Саула или еще кого-то, и не помнить о том, что за всеми этими делами стоит Божья рука, что Он достигает каких-то своих целей, что у Него есть какой-то план. Друзья, и вот то же самое и в этом послании. Здесь немного о Боге сказано, совсем немного. Но именно Он был тот, который всем этим управлял. И нам узнать цели Бога, узнать Его план по отношению к каждому, к Павлу, к Анисиму, к Филимону, узнать, каким образом Бог достигает своей цели. Друзья, это очень важно. И мы, когда это увидим, мы тоже поймем, что, друзья, Господь, Он достигает нужного и важного. И еще одну мысль, которую я хотел отметить, друзья. Вот мы перечислили трех личностей. Филимон, Павел и Анисим. Три человека, три личности. И вот нужно понять очень важную истину, что каждая из этих личностей, сейчас я точнее по-другому скажу. Вот, например, возьмем Филимона. Друзья, вот он по отношению к Анисиму как кто выступал? То есть как, должен быть как благодетель, да? То есть кто кому нужен был? Анисим Филимону или Филимон Анисиму? А Филимон нужен Анисиму, да? Вот такая ситуация. Вот, значит, дом. В этом доме живет Филимон. Когда-то Анисим ушел с этого дома. Видимо, ушел с большим огорчением с этого дома. И теперь Анисим должен вернуться в этот дом. И Филимон должен его принять. И поэтому получается ситуация, что Филимон... Он нужен Анисиму. Но мы с вами посмотрим, друзья, что Бог так усматривает обстоятельства, что не менее, чем Филимон нужен Анисиму, Анисим нужен Филимону. И мы посмотрим, зачем это, друзья. Мы, хочу, друзья, отметить эту мысль, что Бог всем этим управляет. Вот просто, простой пример. Где встретились Анисим и Павел? Где они встретились? Ну, судя по тексту, они встретились в тюрьме. Друзья, можно предположить с большой долей вероятности, что Анисим попал туда, в эту тюрьму, не за добрые дела. Он покинул дом Филимона, Анисим. Видимо, его очень сильно обидел. Видимо, что-то украл. Почему? Потому что Павел пишет, если Анисим тебе что-то должен, вот эта фраза говорит о том, что он что-то должен. И Анисим, он покидает дом Филимона с большим огорчением. Друзья, ну характер не переделаешь. Он Филимон огорчил, видимо, он кого-то еще где-то огорчил. Он попадает в Рим, В Риме его ловят и его садят в тюрьму. Друзья, вот вопрос. Каким-либо образом Бог следил за Анисимом в этих обстоятельствах? Вот Анисим попадает в тюрьму. Богу это безразлично или нет? Нет. А как мы видим, что не безразлично? Абсолютно, Анисим абсолютно не знает никакого апостола Павла. Ему до этого дела вообще нет. В это время апостол Павел где-то находится, и он там попадает в обстоятельства, которые его помещают в тюрьму. Друзья, кто управлял этим процессом? Бог управлял этим процессом. Но почему апостол Павел попадает в Риме, там много тюрем, именно в эту тюрьму? Почему он попадает именно в это отделение тюрьмы? Именно в тот самый момент времени, когда туда попадает Анисим. Друзья, я вижу, что Анисим подобен разбойнику на кресте. Разбойник на кресте находится, висит, и он понимает, что близок смерть. А где Бог? А Бог-то рядом, вот он рядом, на соседнем кресте. Друзья, Бог-то никогда не оставляет человека. Анисим думал, что все, я попал в тюрьму, и ничего доброго не может быть. Но в тюрьме его ждал кто? А в тюрьме его ждал Павел. Друзья, давайте мы себя немножко представим на месте Павла. Апостол Павел, возможно, думал, ну зачем я здесь оказался? Почему я должен был в тюрьме? Может быть, мое место в Благовестии? Он пишет послание, апостол Павел пишет послание филиппийцам. И он пишет, что вы не огорчаетесь из-за того, что меня арестовали. Он говорит, узы мои послужили большей славе Божьей. Ну, я своими словами. То есть апостол Павел правильно воспринимал волю Божию. Ну, я оказался в тюрьме. Ну, и нормально. Ну, кто-то скажет, Павел, ну как нормально? А благовестие, которое совершается там? А может быть, еще там дела, надо церкви посещать? Но Бог усмотрел мне быть в тюрьме. Значит, это лучше для дела Божьего. И точно в тюрьму попадает Анисим. И Анисим кается, становится верующим. И много благословений в церкви приносит потом. Друзья, вот я хотел эту мысль отметить очень важную. Что Бог всем управляет. Мы не видим этих невидимых процессов. Но Бог, друзья, управляет судьбами людей. Управляет обстоятельствами таким образом, чтобы дать человеку возможность к спасению. Анисим, он приобрел спасение, потому что Бог позаботился, чтобы в тюрьме был апостол Павел. Это простой пример. Простой пример. Друзья, мы еще увидим более, может быть, такие тонкие направляющие нити, которые Бог приводит в движение, чтобы достичь нужд человека. Друзья, вот такое предисловие, такое введение к этому посланию. Давайте мы с вами немножко сейчас поговорим о самом Филимоне. Что это был за человек? Филимон. Я предлагаю, друзья, это провести в форме некоторого разбора. Но вначале задам вопрос. Как вы думаете, друзья? Вот, кстати, вы знаете, мне то, что сильно очень нравится в Библии, что если очень внимательно читать Священное Писание, очень внимательно, то мы можем с вами открыть такие глубины, о которых никогда не догадывались. Вот я задам вопрос. Вы знаете, что была в городе Лаодикии церковь? Знаете, да? Ангелу Лаодикийской церкви напиши. А можете назвать имя члена Лаодикийской церкви? Вот имя члена церкви в городе Лаодикии. Можете назвать? Нет. А как вы думаете, в Библии хоть один член Лаодикийской церкви написан или не описан? Описан. Вот я вам прочитаю. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана. Значит, в Лаодикии кто был? Нимфан. И домашнюю церковь его. Кстати, можно предположить, что раз и домашняя его церковь, это был один из руководящих братьев в Лаодикии. Друзья, и вот читая послание, ну, кстати, почему я про Нимфана прочитал, потому что это из послания Колоссянам. Читая послание, мы можем увидеть много того, чего мы не видим на первый взгляд. Вот вопрос. Членом какой церкви был Филимон? Друзья, очень простой ответ на этот вопрос. Он был членом церкви в городе Колоссы. Потому что в послании к Колоссянам написано так. 4 глава, 9 стих. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом вашим, который от вас». Который от вас. Друзья, то есть Анисим был из Колосс, а Филимон был с Анисимом из одного дома. Можно сделать яркое предположение, явное предположение, что Филимон был членом Колосской церкви. Но не только это. Друзья, Колосская церковь, она была образована не самим апостолом Павлом, а она была образована учеником апостола Павла, которого звали, я прошу прощения, Епафраз. Друзья, в 4 главе послания к Колоссянам, в 12 стихе написано: «Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязавшийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Друзья, с большой долей вероятности, опираясь на эти тексты, можно предположить, что Епафраз был тем человеком, через которого Бог создал Колосскую церковь. Но по определенным причинам Епафраз оставил церковь и стал служить вместе с Павлом. И вместе с Павлом он попал в узы. Друзья, так написано в послании к Филимону. «Приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мною ради Христа». Итак, друзья, пресвитер церкви, основатель церкви и пресвитер церкви Епафраз, сотрудник апостола Павла, он находится в узах. Друзья, и церковь остается без руководства. Как вы думаете, кого ставит ответственным в этой церкви? Ответственным в этой церкви ставит Архипа. Посмотрите, послание к Колосской церкви, 4 глава, 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». А кто такой был Архип, друзья? Ну вот вы невнимательно, может быть, читали послание. Кто-то пожимает плечами. Но посмотрите первый стих. Послание Филимону, первый стих. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему». Друзья, то есть Архип это был сын Филимона. Его жена Апфия и сын Архип. И именно этому Архипу было передано служение, тогда, когда Епафраз, он ушел на служение с апостолом Павлом и вместе с апостолом Павлом попал в римскую тюрьму. Друзья, и находясь в этой римской тюрьме, Павел встречается с Анисимом. Он там обращается к Господу, потому что Филимону пишется конкретно, что это сын мой, которого я родил в узах моих. Друзья, он обращается к Господу. И теперь, пока, видимо, Анисим, друзья, получил небольшой срок, может быть, его посадили на месяц, на два, на полгода, за какую-то небольшую провинность. Ему пришло время освобождаться, и апостол Павел направляет его домой. Он говорит: иди к Филимону, иди туда, где тебе нужно быть. Анисим рассказал всю историю, он сказал, что я огорчил Филимона очень сильно. Но Павел говорит: иди все равно, тебе нужно примиряться. Я помогу тебе, я напишу за тебя письмо, походатайствую, но тебе все равно нужно пойти. Друзья, и он посылает в Колоссы, посылает Тихика. Апостол Павел посылает своего сотрудника, которого звали Тихик, и он посылает его вместе с Анисимом. И вот Тихик несет в руках своих два письма. Одно письмо мы знаем как послание к Колосской церкви, а второе письмо как послание к Филимону. Друзья, кстати, у меня вот есть вопрос. Ну, исторически это мы знаем, и по посланиям это можно доказать, что эти два письма были написаны одновременно и пришли в Колоссы тоже в один и тот же день, с одним и тем же человеком. Тихик принес два письма. Он принес письмо Филимону, и он принес письмо церкви. У меня вопрос, на который нельзя точно ответить, но можно предположить. Как вы думаете, какое письмо было доставлено первым? Или какое письмо было передано первым? Церкви или Филимону? А почему вы так думаете?
Потому что Филимон.
Хорошо, хорошо. Я тоже думаю, что Филимон. Потому что сначала нужно решить вопрос с Анисимом. Друзья, и вот смотрите, Онисим в лице Филимона – это человек какой? Не очень хороший, согласитесь, да? Не очень хороший. Я, друзья, иногда привожу пример. Посмотрите, вот я вам сейчас прочитаю некоторые тексты. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа нашего. Благодарю Бога моего, всегда воспоминая тебя в молитвах, дабы общение веры, имеем великую радость. Поэтому, имея великое дерзновение во Христе, приказываю тебе, что должно. По любви лучше прошу. Друзья, вот большие слова, да? Красивые слова. Вот представьте себе картину. Я подхожу к Артему. Говорю: Артем, да благословит тебя Бог. Да пусть твоя семья будет в радости. Да у тебя здоровье будет у тебя и у твоих детей. Ты знаешь, Артем, я много слышал о твоей любви и вере. Артем, ты знаешь, я имею, как пресвитер церкви, великое дерзновение приказать тебе. Но я не приказываю. Я тебе прошу по любви. Знаю, что ты делаешь намного больше, чем прошу и даже помышляю. Вот есть такое предисловие. Артем, какую просьбу ты от меня будешь ждать? Ну, явно не меньше, чем за меня там умереть ты где-нибудь, да? Там и так далее. А если я скажу вот такое предисловие огромное, а потом скажу: Артем, ну дай мне твою ручку, я напишу и тебе отдам сразу. Ну согласитесь, это будет как-то странно звучать, да? Такое огромное предисловие. Друзья, вот по самому тону, как пишет апостол Павел, по самому тону, по вот тому, что он делает, как он подготавливает Филимона, по тому, как он, какие он аргументы приводит, друзья, по всему этому мы видим, что та просьба, которую он выражает, была очень сложной для Филимона. Она была для него трудной. Она была для него как подвиг. Поэтому Павел и много так пишет, что я имею право приказать, но не буду приказывать. Я тебя очень прошу, я тебя убеждаю. Филимон, а если вдруг вот так, то я его так сделаю. И многое, что применяет апостол Павел для того, чтобы поощрить Филимона к исполнению просьбы. Друзья, но возникает вопрос, а какую просьбу высказал Филимон? Прошу прощения, а какую просьбу высказал Павел? Что же он попросил-то в конце концов? Принять Онисима. И все. Друзья, он попросил его принять Онисима. Он ему говорит: я тебя прошу, прими Онисима. Друзья, это можно сделать вывод, что для Филимона это было трудно сделать. Что Онисим для него был человеком, которого принять было тяжело. Который для него был, как написано, он был для тебя негодный. Если мы читаем в синодальном переводе негоды, но мы знаем, что синодальные переводчики, люди очень вежливые, они многое смягчали, так вот плавно писали. Друзья, но если посмотреть в оригинале текст, негодник, негодяй, человек, который много что зла сделал, друзья, это человек, который абсолютно непригоден для общения. Он вот такой для тебя был. А теперь я тебя прошу принять его. Друзья, мы не знаем, как Филимон был обижен Онисимом. Мы не знаем, что Онисим сделал. Мы можем предполагать, что это было что-то очень страшное. Друзья, кто-то из вас, может быть, читал книгу Генриха Сенкевича «Кама грядешь», может быть, да? И вот там был такой период, такой момент, когда один врач, находясь в путешествии со своей семьей в дороге, познакомился с одним человеком, которого звали Хилон Хилонит. И этот человек предал этого врача. И предал таким разбойникам, и предал таким образом, что этот врач, Главка его, по-моему, звали, как-то так, да? Друзья, он лишился всей своей семьи, он лишился имущества, он остался один, потерял свою семью. Потом прошли годы, и этот врач, он был христианином, однажды в своем собрании увидел вот этого человека, который погубил его семью. Он пришел в их церковь, в их общину. Он пришел туда с очень злой целью. Он пришел туда с целью выведать, где собираются христиане, чтобы предать их всех Нерону. Друзья, но он притворился, этот Хилон, притворился человеком верующим. Он сказал, что я верующий, я покаялся. Тогда была другая жизнь и так далее, друзья. И вы знаете, этот врач, он прощает этого человека. Как вы думаете, трудно было простить или нет? Очень трудно. Я думаю, что почти невозможно. Он лишился семьи из-за него. Но он его прощает. Друзья, и вот он его простил, Но этот Хилон Хилонит, он был человеком невозрожденным, неверующим, и он предает всю эту общину, и эту общину арестовывают, и из христиан, которые находятся в этой общине, делают факелы. И Нерон в своем саду устанавливает столбы, привязывает туда вот этих христиан и поджигает их, чтобы они освещали ему вечернюю прогулку. И Нерон вместе с этим Хилоном, они идут среди этих факелов. И вдруг среди одного из этих факелов Хилон узнает вот этого врача. Друзья, и вот в этот момент времени его постигает искреннее раскаяние. Он понимает, что он сделал. Он понимает, какой грех страшный совершил. Он понимает, что он предатель, что он, и друзья, и он кается пред Богом. И он получает возрождение по-настоящему. И он падает к столбу, к этому основанию, этого столба, на котором горит, но еще не горит, но уже скоро будет гореть этот врач. Огонь поднимается все выше и выше, и он кричит: «Главк, прости меня!» Друзья, и я представляю эту ситуацию. Как этому человеку, который лишился семьи, который лишился жизни из-за этого человека, которого он уже один раз прощал, как теперь еще раз его простить? Из-за него он теперь умирает, друзья. Нам это трудно простить, когда нам 5 рублей не вернули. Или, может быть, слово грубое сказали. Или место не уступили. Или забыли нас куда-то взять. Нам трудно простить. И иногда обиды годами длятся. А, друзья, а тут ситуация: прости меня. Он кричит: прости меня. И нам написано, что из клубов этого дыма раздался слабый голос: я тебя прощаю. Друзья, вот трудно это. И, видимо, у Филимона что-то подобное было с Анисимом. Анисим, видимо, очень сильно его обидел. Мы не знаем, есть разные художественные литературы по этому поводу, есть разные предположения, но на самом деле достоверных источников нет. Что на самом деле произошло? Но судя по тому, как Павел просит, мы видим, что Филимону это было очень трудно сделать. Очень трудно. И он убеждает его принять Анисима. Посмотрите, друзья, интересная мысль. В послании к Колоссянам, 4 глава, 9 стих. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим». Какую характеристику Анисиму дает Павел? Верный и возлюбленный брат. Друзья, ну возлюбленный, можно было бы сказать, это исходит у Павла такое сердце, что он всех любил. Но верный, это говорит о том, что Анисим был человеком проверенным. После его покаяния, после его рождения в этих узах, видимо, прошло какое-то время, может быть, несколько месяцев, а может быть, даже и лет. И за это время апостол Павел убедился в верности этого человека. И посмотрите, он пишет письмо Колосской церкви, и он пишет: «Я возвращаю вам Анисима, или я посылаю к вам Анисима, верным и возлюбленным братом нашим». Но для Филимона это кто был? Он был беглый раб, который его обидел, который никак не видел в нем ни верного, ни возлюбленного, уж тем более невозлюбленного, который, возможно, не хотел его на порог своего дома пускать. Да. Ну да, вот сейчас как раз мы об этом говорим. И Павел теперь пишет целое послание, чтобы помочь Филимону, чтобы Филимон принял Анисима. Не просто принял, как, помните, блудный сын приходит к отцу и говорит: «Возьми меня в число наемников своих». Он говорит: «Нет, сын». Друзья, так же здесь. Не просто прими его как раба, но выше, как брата и брата возлюбленного. Апостол Павел ставил очень высокую цену, высокую цель. Помните, перед Давидом ходатайствовали за Авессалома. Ну, верни его, в конце концов. Ну, Авессалом живет и не видит царского лица. Помните, да? Не в городе. И Давид как говорит? Пусть возвращается, но меня не видит. Друзья, апостола Павла это совершенно не устраивало. Он ставит очень высокую планку. Он желает добиться того, чтобы Филимон принял Анисима как брата возлюбленного. Он его так уже принял. Он именно так его представляет церкви. Колоссяне, или члены Колосской церкви. Вот вам Анисим, верный и возлюбленный. И я так думаю, Павел говорит, но Филимон так не думал. И поэтому Павел пишет отдельное письмо Филимону. И я понимаю так, что именно это письмо и было первым письмом, которое пришло в этот город. первым вручено, чтобы Филимон тоже принял, чтобы потом, когда Анисима представляли на членском собрании, представьте, будет членское собрание, придет Анисим, скажет, ну вот я пришел с Рима, вот я там уверовал, вот я верный возлюбленный брат Павла. Вот письмо, Филимон встанет и скажет, да какой он верный и возлюбленный брат, вы знаете, что он сделал, вы знаете, как он поступил. Поэтому, друзья, смотрите, Павел пишет Филимону послание, и он предлагает принять. Друзья, в нашей жизни так часто бывает. Бывает часто, что человек уже изменился, он уже другой, он уже верный и возлюбленный. Для кого-то он доставляет радость. Апостол Павел настолько его полюбил, что называет его сыном своим. Он его так полюбил, что говорит Филимону, я хотел удержать его при себе. Я не хотел его отпускать, он мне так нужен. Вот такие отношения у Павла к Филимону, друзья. И представьте себе, друзья, вот, к Анисиму. Вот Анисиму вот так любит Павел, он называет его верным, возлюбленным, не хочет отпускать. А в это время в теле Христовом, в церкви, есть человек, который совершенно так не думает. Вот, друзья, у нас бывает такая ситуация. Уже человек изменился, у него уже другое сердце, у него уже другой характер, у него уже другие мысли, он уже много благословений приносит, а мы все еще в сердце с вами не принимаем его. Нам он еще все не нужен. Друзья, более того, у нас есть причины его не принимать. Павла Анисим не обижал, а Филимона обидел. И есть причина не принимать Анисима. Есть причина такого отношения, друзья, но как раз в этом-то и есть победа. И Павел, друзья, упрашивает Филимона принять Анисима и принять его как брата. Трудно это? Очень трудно. Нужно ли это? Нужно. Друзья, а теперь я задам вопрос, который задал вначале. Вот мы с вами говорили о том, что это письмо, частное письмо, личное письмо Павла Филимону. Так, да? И это письмо вошло в Библию, и мы его читаем, потому что в этом письме затрагиваются истины, которые касаются нас с вами. Вот мы сделали некоторый обзор этого послания. Я задам вопрос. Мы находим в нашей жизни подобные проблемы или нет? Конечно, находим. Есть ли люди в нашей жизни, кого мы должны принять как брата возлюбленного? Конечно, есть такие люди. А есть ли люди, которых нам трудно принять как брата возлюбленного, но нужно? И мы не можем этого сделать, потому что он, может быть, нам что-то сделал не очень хорошее. Но мы должны его принять как брата. Это бывает трудно, но нужно. Друзья, время наше заканчивается, и мы сейчас уже, наверное, с вами помолимся. Потому что время заканчивается. Но у меня есть с вами такое домашнее задание. Два домашних задания. И, следовательно, у нас будет еще две беседы. Первое домашнее задание, оно очень простое. Необходимо нам с вами, сейчас я даже немножко помогу вам его выполнить, чуть-чуть. Взять листочек бумаги, ну вот так, например, и написать «Филимон». И выписать все, что мы находим о Филимоне в этом послании. Ну вот я вам приведу пример. Друзья, как это надо делать? Нужно делать прям по пунктам. Например, давайте вместе, у нас еще 5 минут есть, даже 7, попробуем вместе сделать. Итак, нам нужно составить личное дело на Филимона. Или характеристику Филимона. Первый стих. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Что мы можем сказать о Филимоне, исходя из этого текста? Пожалуйста, друзья. Труженик, сотрудник. Друзья, как вы считаете, легко ли быть сотрудником апостола Павла? Очень нелегко. Да, и сейчас это следующая мысль. Да? То есть, друзья, нелегко быть сотрудником апостола Павла. Нелегко стоять с человеком, которого постоянно побивают камнями, которого бьют палками, друзья. Это не быть сотрудником президенту или не быть сотрудником богатому какому-то миллионеру. Это быть сотрудником человеку, который постоянно находится в гонениях от других людей. Человеку, который охотно издерживает свое ради других. Человек, который совершенно не копит деньги, чтобы какое-то благосостояние себе заработать. Который все тратит на благовестие, друзья. Такому человеку нелегко быть сотрудником. Есть такая пословица, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Друзья, если Филимон мог сотрудничать с Павлом, то можно представить себе, кто такой Филимон. Сейчас, ну, может быть, пример не очень хороший, но я приведу пример. Буквально вчера мне такой интересный показали, такой видеоролик такой. Значит, Олимпиада в Рио, да, сейчас идет. И вот бегуны бегут. Бегут бегуны на какую-то длинную дистанцию. И видно, что один из них пытается вырваться вперед, а кто-то тоже. Друзья, а рядом бежит быстрее их оператор с видеокамерой. И он снимает, друзья. И вот он бежит и обгоняет их, и он финишную прямую пересекает первым. И комментарии, а не кажется ли вам, что надо золото-то отдать оператору, а не бегунам? Друзья, и вы знаете, меня это ужасно развеселило. Но на самом деле, вот они бегут, оператор прямо обгоняет их бегом с этой камеры. Друзья, ну, или, например, библейский пример, библейский. Помните Голиафа? Помните, да? У него копье, как навою ткача, у него там столько-то там сиклей весит, там латы и все остальное. И написано, и впереди него шел кто? Оруженосец. Друзья, так что же там за оруженосец такой, который все это таскает? Вы понимаете? Причем Голиаф надевал это на себя только тогда, когда воевал, а оруженосец это все время остальное таскал. Друзья, то есть, в общем-то, я представляю, что оруженосец там был не меньше, чем Голиаф. То есть вопрос, если ты сотрудничаешь с Павлом, то явно ты не меньше, чем Павел. Ну, по крайней мере, ну, сравнимо. Друзья, Филимон был человеком, сотрудником Павла. Это очень большая почесть. Или очень большое значение. А вот еще один момент. Друзья, просто я сейчас показываю, как нужно выполнить домашнее задание. Не просто писать, он был сотрудником, а попытаться разобраться, что такое сотрудник. Как это значит? Сотрудник Павла, но это же величина. Я приехал в христианский лагерь вот сейчас, вот полтора месяца назад, и увидел братьев, которых давно не видел. Стоят несколько братьев. Я подхожу к одному, приветствую брата, поприветствовал, второго, третьего. Ну, всех очень рад видеть, все сотрудники, всех давно не видел, по всем соскучился. Подхожу к четвертому, и он меня обнимает. Друзья, вот если со стороны, можно же увидеть, что есть какая-то разница в отношениях, да? Сотрудник и тот, и второй, и третий, а это более близкие отношения, какие-то дружеские, да? Вот здесь он пишет, сотруднику и возлюбленному сотруднику. То есть, друзья, видимо, отношения у них не были не просто сотрудничества. У них были отношения дружбы. Вот это слово, оно сейчас больше употребляется там, да, там жених-невеста, а тогда это употреблялось больше именно к тем людям, которым сердечное расположение. Человек, с которым мы очень хороших отношениях. Друзья, Филимон был в очень хороших отношениях с апостолом Павлом. Видимо, они были друзьями. Не просто сотрудниками, они были друзьями. Вот, друзья, вот примерно вот по такой схеме. Каждый стих, стих за стих, стихом. Например, второй стих, еще у нас чуть-чуть времени, второй стих. «И Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Про Архипа мы сказали. Кем стал Архип, друзья? Пресвитером Колосской церкви. Ну, или одним из служителей Колосской церкви. Друзья, Филимон был человеком, который в своей семье воспитал служителя. Это же тоже важно. Более того, это было время страшных гонений. Предыдущий пресвитер где находится? В тюрьме. Друзья, кто из родителей согласится отдать своего сына на пресвитерство в церкви, если предыдущего посадили? Друзья, это говорит о жертвенности. Друзья, но в этом стихе, что еще говорится в этом стихе о жертвенности Филимона? И домашней твоей церкви. Он представил свой дом для собрания церкви. Ну, я могу представить, что это означает. Это разные люди приходят. Это нужна и жертвенность, и так далее. Друзья, к сожалению, нет времени, поэтому первое домашнее задание – пройдитесь по каждому стиху этого послания, по каждому, и порассуждайте о том, что каждый конкретный стих говорит о Филимоне. Какая личность там рисуется? Что же это за человек? Друзья, второе домашнее задание – оно то, ради чего вообще все это затеял, этот разбор, и к чему я все это подвожу. Друзья, вот здесь требуется пояснение несколько минут. Апостол Павел, говоря о Филимоне, говорит такие слова. Пятый стих. Если можно, пятый стих. «Слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь к Иисусу Христу и ко всем святым». Друзья, этот человек был человеком гостеприимным, этот человек был человеком добрым, причем его доброта и гостеприимство распространялись, слухи о его доброте и гостеприимстве распространялись даже до Рима. И они были по отношению к кому? К ко всем святым. Ко всем святым. Еще раз, ко всем святым. А Павел говорит, а вот тебе еще один святой. Анисим. Ты же ко всем святым имеешь веру и любовь. А как тебе Анисим? Друзья, мы на одном из следующих собраний ответим на вопрос, зачем так Бог устроил, что человек, имеющий потрясающие качества сотрудничества, любви, веры, жертвенности, друзья, Бог его как бы поставил перед задачей, которую ему было трудно решить. В этом была определенная цель Божия. У него и так все хорошо. Но теперь он сталкивается с проблемой, которую ему тяжело решить. Да, он любит всех святых, он жертвенный, но Анисима трудно принять. И он мог бы сказать, Господи, я всех принимаю, но кроме Анисима. И так достаточно в моей жизни жертвенности, еще и чтобы я Анисима принимать. Нет, Бог хочет, чтобы он Анисима тоже принял. И это очень важная задача в работе Бога над Филимоном. Друзья, ну вот второе домашнее задание. Апостол Павел, он понимал, что Филимону будет трудно принять это решение, принять Анисима. И он помогает ему принять это решение. Друзья, в нашей жизни тоже бывает, когда мы наших детей, наших друзей, братьев, сестер побуждаем к каким-то трудным решениям, жертвенным решениям. Кого-то простить, что-то пожертвовать. Какой-то труд совершить, мы их побуждаем. И мы понимать должны, что иногда нашим детям, нашим родственникам, или нашим близким, или даже нам самим, бывает это очень трудно сделать по каким-то причинам. И вот апостол Павел, он не просто приказывает Филимону, сделай все, как хочешь. Он, заботясь о его душе, помогает ему принять это решение. Помогает ему. Друзья, и вот у меня вопрос, или это домашнее задание номер два. Каким именно образом, или что именно апостол Павел говорит, какие аргументы он предлагает, на что он обращает внимание, чтобы помочь Филимону принять Анисима? Почему для нас это важно, друзья? Увидя, что делает апостол Павел, мы сможем в нашей жизни применять те же самые рецепты, те же самые инструкции, если грубо говоря, да, или те же самые принципы, чтобы помогать другим людям принимать трудные решения. Итак, два домашних задания. Первое. Что мы знаем о Филимоне? Это попроще и посложнее. Домашнее задание. Как апостол Павел в этом послании помогает Филимону принять Анисима? Друзья, там очень много пунктов. Я думаю, что на следующей с вами беседе мы поговорим о втором домашнем задании, а на через одну о третьем. Есть ли у вас какие-либо вопросы?